Дядюшка был щедр, подарил ей на свадьбу 1000 рублей, когда дочка родилась, 5 же денег прислал. Всякий раз, когда Лена приезжала в Москву, покупал ей такие подарки, что она в собственных глазах вырастала. 2 кольца у нее было. Всем подругам говорила, что наследственные. Мужу Сережке сказала: от бабушки наследство. Одно, правда, продать пришлось, когда муж чуть в тюрьму не сел. Откупились теми деньгами. На этот раз была у Лены особая миссия. Она собиралась у Евгения Николаевича денег на квартиру попросить. У нее квартира была, хоть и двухкомнатная, но всего 24 метра. Не повернешься. Хотела просить в долг, но планировала без отдачи. 10 000 долларов собиралась просить на доплату. Соседи продавали трехкомнатную. Это надо было воздуху набрать, чтоб такое вот выговорить. Но Сережка очень напирал: попроси у дядьки, он тебе не откажет. Был Сережка молодой, на 4 года жены моложе, и не подозревал он от 80-летнего старика, которого, кстати, в глаза не видел, в сексуальной прыти. А Лена не успела и рук вытереть, как Евгений Николаевич обхватил ее самоварную задницу. Они не часто виделись. Давние любовники. От силы 2 раза в год. И играли все в одну и ту же игру, как будто происходит с Ленкой случайность. Нечто. Первый раз. И она, юная, потрясенная, шарахается, не очень упорно защищая свою девичью честь. Она давно знала о технических ухищрениях дядюшки и относилась к этому с уважением. Так-то, по-простому, любой дурак может. Если быть честной, ей нравился Евгений Николаевич. Запах его дорогих одеколонов, чистота, красота и богатство его дома, и подарки его нравились. И как он обставлял всякий раз, будто случайную любовь. С мужем Сережей все было куда менее интересно. А в этот раз Евгений Николаевич был вообще прима. Еленка догадалась, что подшили ему какую-то штуковину, которая была по всему, видать, безотказная. Евгений Николаевич оценил новинку не так однозначно, как партнерша. Сам процесс шел отлично. За долгие годы общения со специалистами, да и по складу характера, он не искал ничего таинственного в этом обыкновенном и приятном деле. Заботился о качественных показателях, но собирался на завтра доложить Ивану Мурадовичу о своих ощущениях и наблюдениях. В общем, не хватало остроты. Уезжала Ленка дневным поездом. Он ее слегка мариновал с подарком. Конвертик он ей приготовил, но не отдавал. Позавтракали, сыграли партию в шахматы. Это было странно. Ее достоинство очень прилично для дамы играла в шахматы. Она слегка нервничала. Пора уж было рот раскрыть и денег попросить, но все не могла себя перемочь. Евгений Николаевич выиграл малоинтересную партию, сложил фигуры в ячейки, белой кожей подбитые, и велел Ленке принести ему из кабинета деревянную шкатулочку, которая стоит на письменном столе. Лена принесла. Он велел раскрыть. Там лежал конверт. Он велел раскрыть, потому что ему хотелось получить еще немного удовольствия, видя, как вспыхивает она едва ли не до слез. Стесняется, прикладывает руки к щекам, ахает, целует его в чисто выбритый жидковатый подбородок. она все это и проделала, как он ожидал. Это был отличный спектакль на двоих, отменно сыгранный и обоим участникам доставляющий неизменное удовольствие при минимуме неожиданности. Но на этот раз ждала Евгения Николаевича неожиданность. Леночка пересчитала деньги. $1000 там была, ни много ни мало. Положила их в конверт, помолчала, опустив густоволосую со старомодным, как любил Евгений Николаевич, пучком голову, и, глядя в стол, тихо и деловито попросила Евгения Николаевича одолжить ей еще 10 000 на расширение площади квартиры. Евгений Николаевич глазом не моргнул, потукал чистыми пальцами по шахматному ящичку и сказал деловито: «Этот вопрос мы сейчас решать не будем. Отложим на время». Лене очень хотела спросить, на какое время, но она всей душой понимала, что вопрос этот будет неправильным, и промолчала. Перед дорогой попили чаю. Лена съела пирожное из вчерашних оставшихся. Евгений Николаевич пирожного не стал. Потом к условленному времени приехал шофер Костя и отвез Леночку на Ленинградский вокзал. Евгений Николаевич позвонил Ивану Мурадовичу, отчитался о вчерашних мероприятиях. Тот назначил ему на вторник, чтобы пришел в лабораторию кое-какие анализы сдать. Потом Костя вернулся и отвез его к одному коллекционеру, Илье Израилевичу. Тот был, как и Евгений Николаевич, не маньяк какой-то одной идеи, а тоже собирал из разных областей. И гравюры у него были, и книги, и карты. Отдельным предметом собирательства были старинные приборы. Всяческие астролябии, подзорные трубы, телескопы. Не брезговал он и музыкальными шкатулками. И теперь к нему попала преотличная, судя по описанию, музыкальная шкатулка 18 века с часами. А на часах имеется вроде бы знак немецкого часовщика Петера Кицинга. Илья Израилевич просил приятеля взглянуть на эту марку, точно ли Кицинг. А Евгению Николаевичу это тоже было не безинтересно. По старой и первейшей своей привязанности. И он отложил неприятные размышления о завещании на другой день, решивши в этот вечер насладиться профессиональным общением, а может и кое-какой негациацией. Илья Израильевич славился по Москве способностью всех перепить, а также необыкновенной азартностью. Если ему чего приглянется, он всех конкурентов ценой перешивал. Иногда весьма несуразно. А у Евгения Николаевича было одно русское бумажное издание, весьма редкое, как раз того рода, который Илья Израильевич особенно ценил. До позднего вечера просидел Евгений Николаевич у приятеля. Начал с дружеского подношения. Маленькую книжечку Лисицкого, дореволюционную, из первых, тираж 200 экземпляров. Илья Израильевич даже забеспокоился несколько. Подарок был превышающий незначительный повод встречи. Выпивали. Илья Израилевич показывал свои диковинки. Евгений Николаевич долго рассматривал шкатулку. Она не очень ему показалась. Громоздкая, грубоватая. Механика, правда, безукоризненная, и часовая, и, собственно, музыкальная часть. Подтвердил ее происхождение. Этот Илья Израилевич начинал от мастеровых. Был механик отменный и, собственно, ручно всю эту механику отладил, на ход поставил. Евгений Николаевич, может, более всего это и ценил. Сам он имел глаз, понимание, а вот руками никогда ни к чему не прикасался, кроме авторучки. Ко всему прочему, дом был еврейский, шумный. А время от времени в комнату к Илье Израилевичу врывалась какая-нибудь растрепанная девица, одна из его многочисленных дочерей и племянниц, или младенец. Он всем давал, кому денег, кому телевизионный номер из записной книжки. Мальчонке лет 6 вынул из ящика стола большой красно-синий карандаш советских времен. Евгений Николаевич оглядывал стеллажи, шкафы и завалы книг. На всех стульях расставленные на столах приборы, инструменты, и размышлял о том, какая же судьба ожидает коллекцию Ильи Израилевича. Лохматые девки эти передерутся. Все пойдет по рукам. И футуристы, и коллекция 20-х годов. А ведь как хорошо, когда все можно передать в хорошие руки и в одни. В ту ночь Евгений Николаевич плохо спал. И сон снился какой-то дрянной. Спокойный с женой ссорился из-за каких-то билетов. Только не удалось вспомнить, то ли он хотел ехать, а она возражала, то ли, наоборот, она требовала немедленно уезжать, а он никуда не хотел. А потом набежала стая разнокалиберных собак, великое множество, и все, включая Эмму, исчезли.